от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, Евгений?
Ну что ж, мы вернулись в эфир, и второй час сегодняшний посвятим, если угодно, такому политическому попурри. Благо Сергей Андреевич каждый день готовит массу интересных материалов, и, к сожалению, редко удается ими всерьез заняться, потому что то приходят гости, а гости приходят все-таки интересные. То возникает какая-нибудь острая тема на Ближнем Востоке или где-нибудь еще, или в нашей внутренней жизни. И так вот и приходится спотыкаться.
Чем-то надо жертвовать, конечно.
То кто-нибудь, вот вами все время и жертвуем. Ну, что в конце делать? Концов, пурка бы нам сегодня, в этот туманный день, когда все пошло на холод, не заняться внешней политикой. Во-первых, до крайности любопытна оценка министром обороны Украины возвращения украинских кораблей Российской Федерации, поскольку министр обороны, как человек, проникнутый добрососедством, дружескими чувствами к нашей стране и явной симпатией к российскому военно-морскому флоту и пограничной службе, заявил, что возвращение украинских кораблей, ну, если, конечно, полагать эти ржавые лайбы кораблями, потому что состояние их было таким, что комментаторы отметили, что, вообще-то говоря, лучше бы мы их Украине не возвращали, потому что если это украинский флот, то большего позора и поношения вообще всего, зачем НАТО им деньги шлет, придумать нельзя. Ну, то есть, понятно, что это, конечно, не резиновая лодка-поплавок. Ну, как-то вот очень непристойно это все выглядело. Но, тем не менее, министр обороны Украины заявил, что он это не считает актом доброй воли, а это выполнение майского режима решения Международного морского трибунала. Тут ведь как? Вот 18 ноября три эти лайбы вернули, и они на Украину отправились. Как правило, суда ходят. Эти поплыли. Соответствующая поговорка о том, что в море ходит, а что в море плавает, это тема отдельная. Мы здесь даже как-то не имеем это в виду, но иначе назвать вот это несчастное, которое они полагают флотом, даже невозможно. При этом Макрон высказался радостно и тепло на эту тему. Все. Вы хотели свои лайбы, ну, вы их получили по результатам того, когда российская сторона посчитала, что, ну, хватит, в конце концов, им ржаветь в нашей акватории, они дальше могут болтаться там, где они болтались до того. Катера, буксир. Напомню, что все это шло без предписанных в морском регистре сигналов и без выполнения планов прямиком на Крымский мост. Проверять, брандеры это или просто провокация, наши не стали. Корабли были задержаны. Ну, ты не хочешь согласовывать в данном конкретном месте, что положено. Это узкое место, это стратегический объект, есть определенные правила. А ты говоришь, а мне эти правила по барабану. Ну, хорошо. Не, ну ты имеешь полное право говорить, что они тебе по барабану. После этого те, кто отвечает за безопасность российской границы и Крымского моста, в частности,
действуют соответствующие.
Ну, они действуют соответственно инструкциям в рамках своих правил. Ну, хорошо, мало ли чего вам в голову впадет. Более того, есть опыт. Крым уже к тому времени получил энергоблокаду, водную блокаду. Была масса угроз ударить по российской территории. Была масса угроз снести, взорвать, уничтожить тем или другим путем Крымский мост. Его что, просто строили вот ровно для того, чтобы каждый, кто угодно, на нем отсыпался и испытывал на прочность? Есть там действительно брендер с взрывчаткой? Совсем, что ли, уже идиот? В отношениях с Украиной у нас масса угроз ударить по российским ядерным станциям. У нас рассказы о том, как ракеты сейчас изобретут, которые российскую территорию засыпят градом просто всего, чего только можно. При этом особенно сдвинутые на всю голову депутаты Рады говорят о ракетах с динамитом. Ну, спасибо, что не с булыжниками, конечно, но, в принципе, техническое мышление там продвинутое. После этого не задержать идущие, не отвечая на запросы, не берущие лоцманов, не подающие никаких внятных сигналов и не регистрирующие себя в том качестве, в котором они идут, корабли, вот просто не взять их, не задержать и не проверить было вообще невозможно. Причем вообще-то самым мягким способом. Их не топили, их не обстреливали. С ними не сделали ничего того, чего сделала бы, например, американская вообще-то береговая охрана, если бы была такая ситуация в Штатах. Я себе только представляю, если бы через Чесапикский залив, где есть система мостов и тоннелей под водой, и если бы для автомобильного движения двинулись вот такого рода украинские катера. Или у Key West, у цепочки островов, у берегов Флориды, где тоже мосты идут у каждого с них. Или где-нибудь, ладно, бухта Золотой Рог, Сан-Франциско, мост здоровущий. Я бы посмотрел с интересом, как американцы на это реагируют. Вообще, ну, известно, тут даже смотреть не надо. Соединенные Штаты в ту секунду, когда они понимают, что что-то может представлять угрозу для их кораблей, я про мосты даже не говорю, они это топят. Они сбивают самолеты.
Да, с людьми, кстати.
В том числе пассажирские, да. Конечно. Там были, ну вот идет какой-нибудь пассажирский Боинг из Ирана. Ты-дыщ! Нету Боинга. При этом американцы говорят, что они не извиняются. Что значит не извиняются? По международному коридору идет гражданский самолет, полный людей. А им что-то показалось, его взяли и сбили. Как в компьютерной игре, там леталки стрелял. И все. Но вести себя так имеет смысл все-таки не с нашими объектами. В этом плане, когда в Черное море заходят американские кораблики, какие-нибудь натовские, и начинают приближаться к берегам Крыма. И их берут на прицел. Они каким-то стремительным образом исчезают, потом, правда, долго жалуются. Говорят, что это безобразие. Ну, конечно, безобразие. Не безобразие бы там было, если бы в Крыму стоял бы натовский флот, в первую очередь американский. Стояли бы эсминцы с ракетными системами. Доблестное украинское правительство, совершенно неважно какое, Зеленский бы сделал это точно так же, как Порошенко. А я боюсь, что и Янукович бы сделал точно так же, как Порошенко. Тут ведь как? Он так распропагандировал, пока его не сбросили, заход Украины в Европу, в том числе на востоке Украины. Это была прямо такая кампания, что ожидать, как выяснилось, можно было всего чего угодно. Да и Ющенко бы был на это способен. Господи, помянутая женщина с косой, Тимошенко. К сожалению, ну я что могу сделать? Ну, так у нас отношения с ними складываются. Вот и складывались всегда. В конце концов, мы когда говорим, что мы не хотим воевать на Украине, не хотим до смерти, денег на то, чтобы не воевать на Украине, тратится море. Весь Крымский мост тому доказательство, потому что на самом деле да врезали бы до Приднестровья, и не было бы вообще вопроса. И тогда бы, кстати, не было вопроса, с кем Украина воюет, а то они все ищут, с кем же они воюют, кроме собственного населения. Никак найти не могут. На войну мы не явились. Ну, в Сирии, да, в военные действия идут, а на Украине они не идут. Там они разборки учиняют на тему того, можно людям говорить на своем языке, нельзя говорить на своем языке. Пока только в Донбассе. Но вообще-то говоря, судя по венгерской части Закарпатья, там к этому тоже подходит. При этом, повторю, амбиции глупых заявлений. Ну, всегда провинциалы выглядели тяжело, когда пытались строить из себя что-то существенное и столичное. Это называлось «строить из себя меня» в городе-герое Одессе, который продолжает, по несчастью своему, находиться на территории нынешней Украины, который тоже впадал вполне себе в Новороссию, и более того, Крымом и обустройством его вполне себе руководил дюк де Ришелье, вообще-то говоря,
в XIX веке. То есть такой был интернациональный город, да, такой, глобалистский,
ну,
имперский.
Там, как вам сказать, там не было одного ровно аспекта, украинцев там не было.
Ну да.
Валахи там были, будущие румыны и молдаване, евреи там были, французы, итальянцы, шведы, англичане были в огромном количестве, армяне, греки были, там болгары были, их же всех туда заманивали, потому что это была абсолютно пустая безводная степь на берегу моря. Кроме Гаджибейского лимана и маленькой турецкой крепости, там ничего не было. И действительно, де Ришелье, который был отличным и по-настоящему эффективным менеджером в те времена, 18 века, начало 19-го, со страшной силой делал все, чтобы и туда, и в Крым затащить кого угодно, лишь бы только чего-нибудь там сделать. И ему это, в общем-то, удалось. Так что можно считать, что Одесса с Крымом связаны исторически теснейшим образом. А вот как связано с, собственно говоря, всеми теми территориями, которые прирезала к России Екатерина Великая, та территория, которая есть ядро нынешнего украинского национализма, ну никак. Вся эта чуча, она вообще Галиция, часть Австро-Венгрии, и все, что там сейчас реализуется, это добрые старые, еще Первой мировой войны, планы на то, чтобы отгрызть все-таки Украину у России и превратить ее в некоторое королевство там Владимирии Галичи. Ну, хорошо. Возможно, имея в виду Владимир не северный, а вот тамошний. Ну, хорошо, при этом аккуратно удалось вырезать за последние 100 лет, дорезать, точнее, поляков, евреев, добить огромное количество других национальных меньшинств, городское население выбить или, опять-таки, отправить на тот свет, заменить сельским. Ну, что, собственно говоря, не прихватить имущество, оставленное теми, кто тут жил. Возникает ли по этому поводу у Украины европейскость? Нет, ну, если что такое Европа? Если Европа – это времена Варфоломеевой ночи, то да. Ну, почему нет? Перебили гугенотов, потом, нарушив Нанский эдикт, взяли Ла-Рошель. Почему нет?
Но они, мне кажется, сейчас в Европе бросили такое творить.
Довольно давно.
Да,
вообще
да.
Со времен.
Стали травоядными, да, несколько?
Нет, слушайте, на Украине у нас идет даже религиозный конфликт.
Да.
Давайте вспомним раскол, удивительный по результатам своим раскол православной церкви на Украине. При этом некоторое снижение уровня влияния церкви отмечено за последние годы и в России, с учетом много чего. Но на Украине-то оно в два раза больше. А самое фантасмагорическое, ну вот просто снижение более чем в два раза в Греции. Вот этот раскол православных церквей, греческим предстоятелям дорогого будет стоить. Далеко не только та тема, что, ах, теперь им денег из России не дадут на их монастыри. Не-не-не-не-не. Не, ну если что, Украина, конечно, может дать. Я сомневаюсь. Но вот тут вопрос. Когда последний раз религиозная война была в Европе? Когда правительство последний раз, государство Европы, такого рода религиозный раскол провоцировало? Может кто-нибудь вспомнить? Нет, понятно, католики, протестанты, кальвинисты, лютеране против католиков,
но это святая
инквизиция
лет, да?
Против протестантов, все отлично. 17 век. Уже в 18-м такого рода неприличностей не было. То есть воевали, но по другому поводу. Уже возникают какие-то вещи, ну, совсем другие. В этом плане Украина с ее погружением в удивительные реконструкции истории, вроде того, что, оказывается, там был сплошной геноцид украинского народа на тему взятия Меншиковым Батурина, город такой был Батурин, в войну со шведами. И прям вот вы читаете школьные программы, взятие Батурина, зверь Меншика всех перебил. То есть то, что Волынская резня поляками и добрый человек Бандера, Шухевич и их команда перерезали самым варварским способом несколько сотен тысяч человек вполне себе в 20 веке, это нет. По этому поводу они с поляками ругаются. То, что Холокост на Украине был самым что ни на есть зверским, и на эту тему... Вот просто, когда начинаешь смотреть этнический состав зондеркоманд, охранников концлагерей, в том числе на территории Польши, возникают большие вопросы. Да больше того, когда ты смотришь, а кто же сжигал Хатынь в соседней Беларуси? Такое вдруг выясняется, они и сжигали, какие немцы. А кто же в Бабьем Яру у пулеметов лежал? Немцы, что ли? Да нет. Ровно дедушки тех самых веселых ребят, которые сейчас по Крещатику ходят, улицы называют именами героев своих ветеранских организаций, СС там, да. Ну, кто-то был под Абвером, кто-то под Гестапо, кто-то под СС. Под СС не все были. Добрые такие организации. Традиции. Но тут ведь как... В своем глазу соринка колет, в чужом бревно никак. При этом история, заметьте, по Батурину, по Мазепе мутная. А не предавал бы Мазепа Петра, который ему Мазепе, кстати говоря, сильно верил. А поскольку Петр был человек нервический, то он предателей не любил. Ну, так получилось.
Нервический, да?
У него с нервами было все в порядке. Он мог дубиной по хребту осадить, что с Меншиковым тем же самым неоднократно было. Мог голову отрубить, бывало и такое. В лучшем качестве, причем. Потом забальзамировать или заспиртовать и в кунсткамеру. Потому что хорошая голова, она для коллекции вполне себе и неплоха. Но при этом не надо его предавать было. Вредно для здоровья. Смотрите, да, идет большая война. Да, шведы, сильнейшая на тот момент армия Европы, катятся по Украине. Польшу прокатило. Помните, такой замечательный фильм шел «Потоп». Как раз Сенкевич написал книгу и сняли по ней фильм, аж целых 4 серии, равнёхонько, как шведы раскатали Польшу. Ничего от Речи Посполитой не осталось.
То есть не верил, да, что Россия выдержит такое?
Нет, это стандартная ситуация. Украина – це Европа. Украинский выбор. Мы Европа. То есть быстро найти соседнюю армию, призвать ее на свою территорию. Ну, если что не получится, потом предать. Это тоже нормально. Чем кончилось? И, кстати, чем кончалось каждый раз? Это ж не первый раз. Слушайте, в конце концов, один только Крым. Сколько за него воевали? Я сейчас даже не про крымско-татарское ханство, которое все-таки без Москвы бы, а точнее, без тогдашнего Петербурга никто бы не разгромил. Что-то его не местные казаки громили. А почему-то князь Потемкин, от чего он и стал таврическим.
Таврическим.
А потом несколько десятилетий Крымская война. А больше того, там, собственно говоря, готовились и к Наполеону. Ну, как-то не получилось. Наполеону хватило дел в Центральной России. А потом, после Крымской войны, опять полвек с лишним, Антанта. Гражданская война, ну, Антанта же в Крыму торчала и имела на Крым, на Одессу большие виды. А потом Третий Рейх. И тоже все были страшно довольны. Кстати говоря, там и до Третьего Рейха у кайзера-то на Украине было все хорошо. Все было замечательно. Ну, просто Германия развалилась. И чего? Полагать, что сегодняшние события что-то новое? Ну, нет, они ничего нового собой не представляют. Но пока что лайбы свои они получили, шаланды, неполные кефали, правда, потому что...
Сколько было.
Но не было там кефали, в конце концов, что теперь поделать? Потому
что, слава богу, тут сгноили все это, пахло бы.
Слушайте, нашли бы, закоптили, ну, да, в конце концов, закусили бы доброе пиво Оболонь, если же говорить об украинском, почему нет? Или водку. Но копченая кефаль – это прекрасно. Просто кефаль в море пропала, луфарь теперь, говорили, сожралась кефаль, да и скумбрии нехватка. И все равно недовольны. С другой стороны, они всегда будут недовольны.
Ну, сделаем, может, Евгений Иванович, сейчас паузу на рекламу.
Сейчас сделаем. Просто да. Ребята такие, ты им чего не подари, чего не верни, они все равно недовольны, ты им должен останешься на всю оставшуюся историю. А сейчас сделаем рекламу.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вернулись.
Вернулись-то мы вернулись. Ну, перейдем в соседнюю с Украиной страну, в Польшу. Польша, слава тебе, Господи, наконец решилась отказаться от российского газа. Со следующего года никакого «Газпрома», никакого «Газпрома». Все, пошли вы все. Нормальная тема. Вообще, нынешнее польское руководство, Россия раздражает страшно. Другое дело, что его не меньше раздражает Украина, еще больше Германия, да и с Чехией вечные проблемы, потому что вот в свое время, когда Чехословакию Гитлер делил, Польша прихватила себе такой ее кусок, что сэр Уинстон Черчилль известный, вообще-то говоря, своим полонофильством, пригревший в Лондоне это самое польское правительство в изгнании, всячески пытавшийся махнуть у Сталина Польшу на Норвегию, о чем сейчас мало кто в Норвегии помнит.
Надо было брать, хорошая страна.
Ну, Сталин смотрел на тему геополитически. На черта ему была Норвегия. В то время как Польша была мостом, по территории которого Черчилль собирался войска вербовать и врезать вместе с оставшимися на территории наших как бы союзников нацистскими частями Третьего Рейха по Советскому Союзу.
Да, но Норвегия вот прям... это нефть, кстати, да?
Нет, в Норвегии тогда же нефти-то не было,
никто не знал,
а потом да, у нас да. своей нефти было залейся, да и сегодня осталось. А дело в том, что когда у вас есть такой плацдарм, как Польша, вы почитайте расчеты сэра Уинстона, сколько он соберет в Польше войск ударить по России, сколько он соберет этих самых войск в Германии. И всяческие предложения он к американцам засылал. На самом деле, если бы не нужно было до зарезу уже Трумэну, Красной армией забить Квантунскую, Потому что, ну никакие ядерные бомбардировки, он это прекрасно знал, ничего бы ему не смогли помочь с Японией, если бы Квантунская армия была в первозданном состоянии. Они не смогли на островах разобраться, там сколько воевали со всеми этими островами Тихого океана и в морских битвах, и на Окинаве. Они бы там до сих пор воевали, если бы Красная армия не снесла в Маньчжурии Квантунскую, причем на раз. Спасибо нам, конечно, за это никто не сказал, никто не выделил обещанного в Японии и Италии, кинули, как водится. Ну, потому что, как же не кинуть, союзники же, добрые, честные и благородные западные демократии, мы это и сейчас видим. Но при этом на тот момент никак ему нельзя было пытаться ударить еще и по Красной армии. Опять же, Черчилль был романтичен и большой фантазер. Вот воевать с Красной армией в Европе означало, вообще-то говоря, опять же, при тех настроениях, которые были в американском тылу, в британском тылу, где прекрасно понимали, что без Советского Союза немцы бы их схарчили на раз, было совершенно бесполезно. Труман был прагматиком. Но при этом Польша как плацдарм – это вечная тема и далеко не имеющая отношения эксклюзивно к смутному времени и пяти лжедмитриям в последовательности. Не, ну можно, конечно, быть полякам благодарным за династию Романовых, которую они нам, собственно говоря, подсуропили, и худородных не знам кого именно Лжедмитрий II – назначил теми, кем назначил, по результату чего их как-то продвинули в цари, Бартанов-Пожарского. Это да. Но заметьте, поляки в армии Наполеона. Великая армия из поляков этнических состояла то ли на треть, то ли на половину.
Как они хотели славы, да?
Я не знаю, чего они хотели, но они... Слушайте, там ситуация была примерно как с Украиной. Вот как с тем Лисовским, который партизанил вокруг Москвы, а теперь он, видите ли, основатель спецназа Белоруссии. Там ребята хотели грабить соседей. И все, что они хотели. Слушайте, у вас, в конце концов, Польшу делят. Вот вам три раздела Польши, вот Польша доиграла со своей шляхетской демократией, ее нет. Часть Польши – Германия, часть Польши – Австрия, часть Польши – Россия. Ладно. Где еще были такие условия вхождения в состав соседнего государства? Что где-нибудь было царство польское, как было в случае с Россией? Понятно, что Понятовский на этот момент оказался чертовски привлекателен для Екатерины Великой, и забрала она его к себе в качестве
друга сердечного.
Любовного друга. Да. Сердечный друг, он же амант. Так кто люди недовольны? Ну, слушай, кто не хочет осваивать территорию... Но с учетом плюсов вхождения в гигантскую империю, может дальше в личном качестве осваивать Сибирь. Есть этот факт? Есть. При этом я посмотрел дореволюционную статистику. Самая криминальная этноконфессиональная группа в империи были поляки.
То есть такие мафиози.
Именно да? Поляки. Причем там не просто мафиози, там были какие угодно преступления, включая и те, которые для дворян считались вообще неприличными. Ну, например, подделка ломбардных билетов. Из группы польских шляхтичей, которые этим занимались, один, севший, был, вообще-то говоря, вполне заслуженным ветераном Крымской кампании. Но при этом нельзя подделывать все-таки ценные бумаги. Фальшивомонетчество...
Ну, это тонкая работа, ведь это же не каждый сможет.
Нет, это тонкая работа,
за это и сажают,
но тем не менее.
Если не расстреляют, не убивают.
На самом деле, по количеству, с учетом населения, статистика дает то, что в царстве польском было, а может, это потому, что городские жители, а деревенские суды статистику не оставляли, у нас реестров таких нет. Там те же украинцы, белорусы жили в деревнях, а поляки все-таки городские. И тут центральная юридическая статистика сохранилась. Но, простите, ну не в 2-3 раза же больше, чем в среднем у населения империи. В этом плане, да, Польша была самой развитой с промышленной точки зрения частью империи. Так она была самой развитой и с криминальной точки зрения частью империи. И далеко не все, кто оказался в Сибири. Это были восстания Костюшка и прочие национальные герои. Да нет, скорее большая часть по спискам, когда проверяешь, кого туда сослали, это была уголовщина. Причем не такая, как вот в фильме «Ва-банк», благородные взломщики сейфов. Ну, там все симпатично, да.
А с мокрухой, наверное,
очень радостно.
Да?
Ну, разная была уголовщина, но тяжелая. И я вам должен сказать, что судя по тому, что и Феликс Эдмундович Дзержинский со своим ЧК был этническим поляком.
Ну, он был решительным человеком.
Ну, и кокаинистом заодно.
Да так вы что? А вот отсюда и решительность, видимо.
Слушайте, кокаин в начале 20 века был вещью нормальной. Шерлок Холмс его вполне себе принимал. Кокаин и опиум – это было нормально. Отсюда Кока-Кола, в которой понятно, что кокаина уже нет, но в свое время был.
Я слышал, Папа Римский какой-то любил с вином. Там какой-то был напиток, вот кокаин с вином. И вот он говорил, что очень бодрит.
Наверное, и Эва Моралес тоже.
А, ну Эва Моралес.
Но, да-да-да. Но сейчас у нас будет коротенький джингл, а потом вернемся.
Вести ФМ.
Ну, на самом деле, как мы уже говорили, Польша решительно отказывается от трубопроводного газа, терминал, жиженый газ придет из Катара, жиженый газ придет из Соединенных Штатов. То есть, если ребят хотят разориться, ну, видит Господь, это их проблема. Насчет Катара есть литовский прецедент, потому что по взаимным контрактам российского Новатека и катарских товарищей газ, сжиженный в Литву на терминал, который разорил и обанкротил пол Литвы, пришел удивительным образом с Ямала. Зачем надо было на эту тему, вообще-то говоря, огород городить, не знает никто. Есть простая тема, и она понятна. Отсечь Калининград, который бывший Кёнигсберг, и Калининградскую область, которая бывшая часть Пруссии, значительная часть которой Сталином была прирезана Польше и часть Литве. Ну, Сталин определил европейские границы, что теперь поделать? Ну, не хотят там куска своей истории, пусть границы отдадут. Он будет не Гданьск, а Данцик. Вообще говоря, Германия будет вполне удовлетворена. Пускай в Силезию немцев запустят обратно. Какие, собственно говоря, проблемы? Там есть огромные возможности для передела исторической несправедливости,
да,
выраженной в советской оккупации. Угу. Сдай границы, останься в том, что у тебя было до войны. Это будет так интересно.
Сохрани гордость свою, да.
Но единственное, похоже, на что эти ребята могут быть способны. Ну, берешь карту, вырезаешь по контуру Польшу, вынимаешь, пристраиваешь, пытаешься к побережью Соединенных Штатов или Канады. И все.
Легко.
И у тебя соседей этих клятых больше нет. Ни русских, ни немцев, ни украинцев, ни чехов, ни литовцев. У них же еще и с Литвой проблема, потому что вообще-то литовцы с поляками нехорошо поступают после распада Советского Союза сильно.
Но они там все же друг друга все делят и делят, да?
Они все друг друга
не... И не любят, да.
Там мало что не любят. Там же вообще тяжелая тема. Литва... нынешняя, независимая, заметьте, без большого этнического славянского населения, оказалась самой пьющей страной Европы. Вот больше, чем Литва, не пьет никто.
С горя, что ли, или от радости?
Наверное, от радости.
От радости, скорее всего, да.
Забухивают. В этом плане, ну, отрежь ты себя, и все. Или хорошо, есть другой теоретический вариант. Выкрой территорию своего государства и отдрейфуй к берегам Соединенных Штатов. Как это технически делается, я не знаю, но, возможно, Трамп на это денег выдаст. Почему нет?
То есть будет штат еще один. Да?
Штат. Интересно, Польша как штат.
Ну, как штат, небольшой. Или наоборот, большой.
Польша как штат, это прикольно. Ну, скорее ее надо куда-нибудь к провинции Онтарио в Канаду, потому что поляков в Канаде тоже очень много, и, как и украинцев, и там они смогут все вопросы свои решить. И подискутировать насчет Волынской резни, и вспомнить о батьку Хмельницкого, который... поляков вырезал.
То есть не будет покоя им там,
и
да?
И обсудить на самом деле Тараса Бульбу. Вот Тарас Бульба, он же особенно тонко проходит под изучение школьникам, особенно этническим евреям и полякам, потому что добрые, честные казаки резали в основном в Прихмельниччине эти две группы. Но если говорить всерьез... Польские средства массовой информации, конкретное издание «Мысль польская», значит, не бессмысленность, а «Мысль польская», описала два сценария возможного вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией. Ну, спасибо, это не обзор Пентагона и не military review, но все-таки люди, ну, прям по Фрейду.
Серьезные люди работают. Конечно.
Сценарий номер один. Американская армия бьет по России с использованием всех доступных средств, включая ядерного оружия. Но есть риски. Кремль может сохранить возможность нанести столь же разрушительный ответный удар. Надо сказать, что в данном случае, ну, как-то людям хочется. Ну, им хочется, чтобы это было так. Почему нет? А с мозгом там тяжело. Я не знаю, чем в данном случае мысль польская питалась. Возможно, спиной мозг производил эту продукцию, потому что любая война между нами и Соединенными Штатами оставляет от Польши, вообще-то говоря, тихое, чрезвычайно печальное, пустое место. При том, что ну, наши-то этого не хотят. И у нас что, гарнизоны, что ли, в Польше? Нет, вообще все ушли. Из Германии, из Польши. Даже не взорвали за собой ни баз, ни взлетных полос, ничего такого не сделали. В 80-е годы, когда профсоюз «Солидарность» там бузил, мы туда войска вводили. Да нет. Генерал Ярузельский вообще спас от этого ситуацию. Как-то ему дали возможность самому рулить.
Ну и куда он вырулил? Да.
Он вырулил туда, куда смог, да. Но справедливости надо сказать, справедливости ради, что Польшу он спас.
Да.
Спас от куда худшей участи, чем у нее сегодня. Куда вырулила солидарность, мы видим. Промышленности в Польше нет. И Валенса этим ну не сильно счастлив. Безработица есть. Второй сценарий. Несколько этапов. Основная задача – поместить Россию в экономическую изоляцию. А в результате экономической изоляции у нас должно смениться политическое руководство. Прости, господи, этих ребят, у которых желание покончить с проклятым соседом есть, а с мозгами все-таки нехватка. Но на этом наш сегодняшний эфир закончен.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.